радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня наша программа идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы с отцом Олегом Стеняевым.
Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Мы продолжаем цикл наших бесед о загробной жизни, о том представлении, которое существовало у наших благочестивых предков. Сегодня уже третья встреча по данной теме. Итак, тема о мытарствах. Как правило, в описании мытарств душу сопровождают два ангела. И возможно, что один из них – это небесное существо, данное нам при нашем крещении, собственно говоря, ангел-хранитель. Другой – святой, имя которого мы носим. Ангел-покровитель. Ожидание смерти и воздушных мытарств не должно ввергать душу православного христианина в уныние, ибо подобное всегдашнее памятование о смерти и мытарствах может увенчаться радостью, их прохождение и счастливого вхождения в Царство Небесное. Сказано: «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Послание к Евреям, 4 глава, 13-14 стих. «Веруя в прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Ибо мы исповедуем Его не только нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес, но и нас ради человек и нашего ради спасения, вошедшего в теле на небеса, обеспечив верующим в Него облегчение в прохождении воздушных мытарств. Преподобный Исаия Отшельник также пишет: «Какая же, думаешь, радость будет душе того, кто, начав работать Богу, успешно окончит это дело свое? При исходе его из мира сего, такое дело его сделает ему то, что с ним будут радоваться ангелы, увидев, что он освободился от властей тьмы, ибо когда изыдет душа из тела, ей шествуют ангелы. Навстречу же ей выходят все силы тьмы, желая схватить ее и изыскивая, нет ли в ней чего ихнего. Тогда не ангелы борются с ними, а дела, содеянные душою, ограждают ее, как стеною, и охраняют ее от них, чтоб не касались ее. Когда дела ее души одержат победу, тогда ангелы, идя впереди ее, поют, пока не пристанет она Богу в радование. В час тот забывает она о всяком деле мира сего и о всяком труде своем». Конец цитаты. Так что же такое учение о мытарствах? Богословские фантазии или согласное учение святых отцов? Сейчас многие уверовавшие из числа неофитов, и не только они, ставят под подозрение учение о мытарствах. Они говорят, что это апокрифическое учение, не имеющее под собой основания в Священном Писании и предании. Однако недавно в Санкт-Петербурге вышел в свет пятитомник трудов епископа Сильвестра, где о мытарствах говорится в положительном смысле. Несколько раз переиздавался двухтомник православно-догматическое богословие святителя Макария Булгакова, где тоже положительно говорится о мытарствах. Блестящая книга Иустина Поповича «Эсхатология» содержит догматическое учение о мытарствах. И только горстка юных теологов-реформаторов в нашей стране пытается модернизировать церковное учение под влиянием западных теологов рационалистов, исповедующих суицидальную сотериологию, что якобы за гробом можно обрести то спасение, которое человек не достиг в земной жизни. Надо сказать, что среди библейских свидетельств о мытарстве, которые мы уже приводили, святоотеческих свидетельств, есть свидетельства о мытарстве из житий святых. В житиях таких святых, как святая великомученица Екатерина 13 декабря, святителя Нифонта Кипрского 23 декабря, святой Симеон Христа ради Юродивый Эмесский 21 июля, святитель Иоанн Милостивый 19 декабря, преподобный Макарий Великий 19 декабря, содержатся свидетельства о воздушных мытарствах, некоторые из которых мы рассмотрим сегодня. Особенно важно для нас увидеть различия в описании мытарств. Они могут быть связаны с непохожестью нашей друг на друга. И то, что кому-то представляется разночтением или даже противоречием, мы, верующие, воспримем как взаимодополняющее многообразие. В житии преподобного отца нашего Макария Египетского мы находим следующее свидетельство. «В другой раз преподобный Макарий шел по пустыне и нашел высохший человеческий череп, лежавший на земле. Повернув его своим жезлом, преподобный услыхал, как будто он издал какой-то звук. Тогда Макарий спросил череп: „Кто ты такой?“ „Я, — отвечал тот, — был начальником языческих жрецов, обитавших на всем месте. Когда ты, Ава Макарий, исполненный Духа Божия, умилосердившись над находящимися в муках в аду, молишься за нас, мы тогда получаем некоторое облегчение». «Какое же облегчение получаете вы?» — спросил Макарий. «И каковы ваши мучения? Расскажи мне». «Как далеко отстоит небо от земли, — отвечал со стоном череп, — так велик огонь, среди которого мы находимся, палимая отовсюду с ног до головы. При этом мы не можем видеть лица друг друга. Когда же ты молишься за нас, мы видим немного друг друга, и это служит нам некоторым утешением». Услыхав такой ответ, преподобный прослезился и сказал: «Проклят тот день, когда человек приступил к божественной заповеди». И снова он спросил череп: «Есть ли какие-либо другие мучения, лютейшие ваших? Внизу, намного глубже под нами, находятся многие другие», — отвечал тот. «Кто же находится среди тех лютейших мучений?» — спросил Макарий. «Мы, не знавшие Бога», — ответил череп, «хотя и немного еще ощущаем милосердие Божие, те же, которые познали имя Божие, но отверглись его и заповеди его не соблюдали, мучаются внизу нас гораздо более тяжкими и лютейшими мучениями». После сего преподобный Макарий взял тот череп, закопал его в землю и удалился оттуда. Когда святая душа Макария была взята херувимом, мы продолжаем чтение из жития Макария Великого Египетского, когда святая душа Макария была взята херувимом и возносилась им на небо, некоторые из отцов мысленными очами видели, что воздушные бесы в отдалении стояли и вопили: «О, какой славы сподобился ты, Макарий!» Святой отвечал бесам: «Я боюсь, ибо не ведаю ничего доброго, что я сделал бы». Затем те из бесов, которые находились еще выше по пути следования души Макария, вопили: «Действительно избежал ты наших рук, Макарий!» Но он сказал: «Нет, но надо бы еще и избежать». И когда преподобный был уже во вратах рая, бесы сильным воплем кричали: «Избежал нас, избежал!» Тогда Макарий громким голосом ответил бесам: «Да, ограждаемый силой Христа моего, я избежал ваших козней». В данных двух отрывках обращают на себя внимание два фрагмента. Первый. «Мы, не знавшие Бога», — ответил череп, — «хотя и немного еще ощущаем милосердие Божие, те же, которые познали имя Божие, но отверглись Его и заповеди Его не соблюдали, мучатся внизу нас гораздо более тяжкими и лютейшими мучениями». Конец цитаты. Здесь мы видим принцип божественной справедливости. Верующие, которые... должен был обитать во славе в раю, но по своему нерадению оказался в аду, получает большее наказание. Сказано: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому много велено, с того больше взыщут». Евангелие от Луки, 12 глава, 47 по 48 стих. И второй фрагмент. «Но он сказал, Макарий, нет, но надобно еще избежать. И когда преподобный был уже во вратах рая, бесы сильным воплем кричали: „Избежал нас, избежал!“ Тогда Макарий громким голосом ответил бесам: „Да, ограждаемый силой Христа моего, я избежал ваших козней“». Конец цитаты. Здесь мы видим, что преподобный Макарий не до конца уверен в себе и на каждом мытарстве отвечает бесам, признавшим свое поражение, словами: «Нет, но надобно еще избежать». Его упование всецело зиждется на вере во Христа и ни в коей мере не на своих добродетелях. Пройдя же все мытарства, он восклицает: «Да, ограждаемый силой Христа моего, я избежал ваших козней». Это подлинная христианская позиция, ибо сказано: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Послание к Римлянам 9:16. Великий подвижник это признает и обретает дар спасения в Царстве Небесном. Житие преподобных отец наших Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, сопостника его. Сказав это, святой преподобный Симеон вздохнул и заговорил опять: «Не знаю за собой ничего такого, что было бы достойно небесного воздаяния, ибо юродивый и лишенный разума, какую может получить награду, разве за даром? По своей благодати помилует меня мой владыка, Господь. Но молю тебя, брат, никого из нищих, особенно из иноков, не презирай и не укоряй. Да знает любовь твоя, что многие из них очищены злостраданием, и как солнце сияет пред Богом, так и между простыми людьми, живущими в деревнях и возделывающими землю, ведущими жизнь в незлобие и правоте сердечной, которые никого не бронят, не обижают, но от труда рук своих в поте лица едят хлеб свой, много между такими великих святых. Ибо видел их, приходивших в город и причащающихся тел и крови Христовых, и сияющих, подобно чистому золоту. Все, что говорю тебе, господин мой, не подумай, что говорю из какого-нибудь тщеславия, но твоя любовь принудила не скрыть от тебя лености моего окаянного жития. Знай же, что и тебя Господь скоро возьмет отсюда. Итак, позаботься, сколько есть сил о душе своей, чтобы иметь возможность без задержки перейти область воздушных духов и избегнуть лютой руки князя тьмы. Знает Господь Бог мой, что я много печалюсь и имею великий страх, пока не перейду эти страшные места, где все человеческие дела и слова разбираются подробно. Потому-то и молю тебя, чадо, и брат мой Иоанн, всячески старайся быть милосерд, ибо в тот грозный час милосердие может помочь нам больше всех других добродетелей, как написано: „Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Псалом 42. Соблюдай же и сие, не приступай к божественной службе, имея против кого-либо гнев, да не оскорбят твои грехи пришествия Святаго Духа». Конец цитаты. Преподобный Симеон, подобно Макарию Великому, не помышляет о своих заслугах, как о том, что поможет ему пройти воздушное мытарство. Да он и не видит их у себя, потому и говорит: «Не знаю за собой ничего такого, что было бы достойно небесного воздаяния, ибо юродивый и лишенный разума, какой может получить награду? Разве за даром? По своей благодати помилует меня мой Владыка Господь». Словами «за даром, по своей благодати помилует меня мой Владыка» он правильно исповедует веру Евангелия, ибо спасение дается именно за даром, сказано, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Послание к Римлянам, 3 глава, 23-24 стих. И еще. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Послание к Римлянам, 11:6. И еще. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». 2 Тимофея, 1 глава, 8-9 стих. Не отказывает святой Симеон в спасении простым людям. Он пишет: «Так и между простыми людьми, живущими в деревнях и возделывающими землю, ведущими жизнь в незлобии и правоте сердечной, которые никогда никого не бронят, не обижают, но от труда рук своих в поте лица едят хлеб свой. Много между такими великих святых, ибо видел их, приходящих в город и причащающихся тела и крови Христовых, и сияющих, подобно чистому золоту». Конец цитаты. То есть сила крови Сына Божия в понимании Симеона – источник спасения. То, что мы называем аскезой, как я часто говорю об этом, есть не что иное, как движение благодарной души навстречу Богу, желанием отблагодарить Его за дар спасения по благодати. Но при этом аскет понимает, что ему и вечности не хватит для того, чтобы отблагодарить Господа за дар спасения. А в самом своде аскетических знаний, в добротолюбии, самая часто встречаемая цитата из Евангелия – это слова Сына Божия: «Ибо без меня не можете делать ничего». Опасность прохождения воздушных мытарств он видит в отсутствии подробной исповеди, ведь мытарство есть место, где все человеческие дела и слова разбираются подробно. Так понимает святой Симеон. То есть исповедь не может быть формальной. Как в ветхозаветные времена признавали чистым того, кого священники осмотрели целиком. Сказано: «В седьмой день опять священник осмотрит его, если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым». Книга Левит, 13:6. То есть задача исповедующего – всецело осмотреть его душу, исповедующегося. И если язва менее приметна и не распространилась язва, если греховная наклонность язва локализована и не распространяется, грех не повторяется, то исправление совершено. Исповедь и эпитимия принесли желаемый результат. Совершилось ли это в полном объеме или нет? Вот что тревожит преподобного Симеона в ожидании прохождения воздушных мытарств. Житие святого отца нашего Нифонта, епископа Кипрского. Прозорливыми очами он видел и души человеческие, по исшествию их из тела. Однажды, стоя в церкви святой Анастасии на молитве, он поднял глаза к небу и увидел отверстие небеса и много ангелов, из которых одни сходили вниз на землю, другие шли вверх. Очень напоминает описание лестницы Иакова, о которой мы говорили в прошлых передачах. Неся на небо человеческие души, ангелы сходили на землю, другие шли вверх. И вот видит он, идут два ангела вверх, неся какую-то душу. И когда приблизились они к блудному мытарству, вышли мытари бесы и сказали с гневом, рассказывается в житии святаго отца нашего Нифонта, епископа Кипрского. «Это наша душа. Как вы смеете нести ее мимо?» Ангелы отвечали. «Какой у вас знак на нее, что вы считаете ее своей?» Сказали бесы. «Она до смерти оскверняла себя грехами, не только естественными, но даже противоестественными. Кроме того, она осуждала ближнего и умерла без покаяния. Что вы на это скажете?» «Мы не верим», — ответили ангелы, — «ни вам, ни отцу вашему дьяволу, пока не спросим ангела-хранителя этой души». Когда же его спросили, тот сказал: «Правда, много грешила эта душа, но когда заболела, начала плакать и исповедовать грехи свои Богу. И если простил ее Бог, то он знает почему. Он имеет власть, слава его праведному суду». Тогда ангелы, посрамив бесов, вошли с душою в небесные ворота. Потом увидел блаженный, что ангелы несут еще другую душу, а бесы выбежали к ним и кричат: «Что вы носите души, не узнав их, как, например, несете эту, корыстолюбивую, злопамятную, разбой произведшую?» Отвечали ангелы: «Мы хорошо знаем, что хотя она и сделала все это, но плакала и горевала, и исповедала грехи, и подавала милостыню, за это простил ее Бог». Бесы же начали говорить: «Если уже эта душа достойна милости Божией, то возьмите и берите грешных со всего мира. Чего же мы будем трудиться?» Все грешники, исповедующие свои грехи со смирением и слезами, получат прощение по милости Божией, а кто умирает без покаяния, тех судит Бог, — ответили ангелы. Так, посрамив лукавых духов, ангелы прошли мимо. Еще увидел святой, как несли душу одного боголюбивого человека, целомудренного и милостивого, любившего всех. Бесы, увидев ее, издались, скрежетали зубами, а ангелы Божии выходили ей навстречу из небесных ворот и так приветствовали ту душу: «Слава тебе, Христе Боже, что ты не оставил ее в руках вражьих, но избавил ее от преисподнего ада». Через некоторое время блаженный Нифонт увидел, как бесы влекут душу в ад. Это была душа одного раба, которого господин изнурял голодом и бил. Он не стерпел такого мучения и по наущению бесов взял веревку и удавился. Ангел же хранитель его шел вдали и горько плакал. А бесы радовались. Плачущему же ангелу было повелено Богом идти в город Рим и охранять одного новорожденного младенца, которого там в это время крестили. Преподобный видел еще одну душу, которую несли в воздухе ангелы, а их встречали полчища бесов. Не дошли они и до четвертого мытарства, как бесы отняли из рук святых ангелов ту душу и с поруганием бросили в бездну. Это была душа одного клирика церкви, церкви Елиферия. Этот клирик постоянно прогневлял Бога блудом, чародейством и разбоем. Умер же он внезапно, без покаяния, и была радость бесам. Конец цитаты. В данном житии ангелы, припираясь с бесами-мытниками, высказывают недоверие им, отвечают: «Правда, много грешила эта душа, но когда заболела, начала плакать и исповедовать грехи свои Богу, и если простил ее Бог, то он знает почему, он имеет власть, слава его правосудному суду». Поистине, как сказано, лучшая пора их труд и болезнь. Псалом 89:10. Здоровый человек может позволить себе беспечность, а больной ищет спасения у Господа. Так и эта душа, когда заболела, начала плакать и исповедовать грехи свои Богу, и это обеспечило ей вечное блаженство в раю. В другом случае, защищая корыстолюбивую, злопамятную, разбой произведшую душу, ангелы ответили бесам: «Мы хорошо знаем, что хотя она и сделала все это, но плакала и горевала, и исповедовала грехи, и подавала милостыню, за это простил ее Бог». Здесь мы видим, что преимущество этой души в том, что, несмотря на тяжесть греха, она не только плакала и горевала, исповедовала грехи, но и подавала милостыню, то есть успела принести плод покаяния. Таким образом, ангелы выразили общее отношение к кающимся и пренебрегающим исповедью. Все грешники, исповедующие свои грехи со смирением и слезами, получат прощение по милости Божией, а кто умирает без покаяния, тех судит Бог. Следующий случай оказался самым тяжелым и безнадежным. Блаженный Нифонт увидел, как бесы влекли душу в ад. Это была душа одного раба, которого господин изнурял голодом и бил. Он не стерпел такого мучения и по наущению беса взял веревку и удавился. Здесь актом самоубийства несчастный перечеркнул для себя возможность что-либо изменить в своей жизни в лучшую сторону. То есть пережил разочарование божественного милосердия. Преподобный Исидор Пелусиот учит о самоубийстве: «Насильно разлучающий душу с телом будет ли прощен? Таковых древние и после смерти признавали проклятыми и бесславными. Даже руку самоубийцы, отрубив, погребали отдельно и вдали от прочего тела, почитая недостойным, как послуживший убийству, воздавать ей ту же с остальным телом честь. Если же рука и по смерти подвергаема была наказанию людьми, то получит ли какое помилование душа, подвигнувшая и руку?» Конец цитаты. Но без сомнения, его господин, доведший своего раба до самоубийства, последует за ним в ад. Сказано: «А если кто ударит раба своего или служанку свою палкой, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Но если они день или два дня переживут, то не должен наказывать его, ибо это его серебро». Исход 21:20. Последний случай самый тяжелый. Не дошли они и до четвертого мытарства, как бесы отняли из рук святых ангелов ту душу и с поруганием бросили в бездну. Это была душа одного клирика из церкви святого Елиферия. Этот клирик постоянно прогневлял Бога блудом, чародейством и разбоем. Умер же он внезапно, без покаяния. За пренебрежение таинством исповеди все нечестивец, не положивший начатков покаяния и исправления, и умер без покаяния. Митрополит Московский Макарий в православно-догматическом богословии пишет: «Такое непрерывное, всегдашнее и повсеместное употребление в церкви учения о мытарствах, особенно же между учителями IV века, непререкаемо свидетельствует, что оно передано им от учителей предшествовавших веков и основывается на предании апостольском». Конец цитаты. Говоря о трудностях текстуального понимания Писаний о мытарствах, митрополит Макарий писал: «Должно, однако, заметить, что, как вообще в изображении предметов мира духовного для нас, облеченных плотью, неизбежные черты, более или менее чувственные, человекообразные. Так, в частности, неизбежно допущены они в подробном учении о мытарствах, которое проходит человеческая душа по разлучению с телом. А потому надобно твердо помнить наставление, какое сделал ангел преподобному Макарию Александрийскому. Едва только начинал речь о мытарствах. Земные вещи принимай здесь за самые слабые изображения небесных. Митрополит Макарий продолжает. Надобно представлять мытарство не в смысле грубом, чувственном, а сколько для нас возможно в смысле духовном, и не привязываться к частностям, которые у разных писателей и в разных сказаниях самой Церкви при единстве основной мысли о мытарствах представляются различными. Теперь, братья и сестры, мы должны будем ответить на вопрос, почему некоторые святые отцы веровали в апокатастасис, то есть во всеобщее спасение, и другие ложные представления о загробной жизни, осужденные позже Вселенской Церковью. Напомню, апокатастасис – учение о всеобщем спасении. Действительно, некоторые святые отцы придерживались этого учения, осужденного на Втором Константинопольском Пятом Вселенском Соборе 543 года. Тогда же на Соборе и была провозглашена анафема против всех оригенистов. Текст такой. «Если кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых временно, и что ему через некоторое время приходит конец, или же что существует апокатастасис демонов и нечестивых, да будет отлучен от сообщества верных анафема». Конец цитаты. Попытаемся понять, почему отдельные святые отцы, такие как Григорий Ниский, Дидим Александрийский, Евагрий Понтийский, Диодор Тарсийский, Феодор Мапсуэстийский и Исаак Сирин проповедовали эту ересь, и почему они сами не были объявлены еретиками? Прежде всего, еретиком считается не тот, кто высказывает еретические мнения, но тот, кто по обличению в заблуждение со стороны Христовой Церкви проявляет упорство в ереси и не прекращает ее распространение. Отход от истины происходит тогда, когда предания не поверяют Писаниям, и за священное предание принимают или телогумен, частное богословское мнение, или откровенную ересь. В Новом Завете сказано, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко» 1 Петра 2.2. Почему Библия сравнивается с молоком? Потому что младенец не ест хлеба, младенец не ест мясо. Младенец ничего вообще, кроме молока, не употребляет в пищу. И святые отцы отлично понимали разницу между Священным Писанием и всеми прочими писаниями, в том числе и своими собственными. Например, вот Блаженный Августин писал, «Только эти книги Библии называются каноническими, столь достославно, что мы веруем, авторы их ни в чем не погрешили против истины. Что же до прочих писателей, труды коих мне довелось читать, то, полагаю, не все в их трудах истина. Ведь какой бы они ни достигли учености и святости, это все равно их собственное писание и помышление». Конец цитаты. Иоанн Кронштадтский еще более категорично высказывается по этому вопросу в своей работе «Моя жизнь во Христе». Он рассуждал, что Библия – это чистый источник воды, Писание отцов – это тот же чистый источник, но уже с участием человеческого духа. А наше Писание, писал он, – это замутненный источник. Поэтому, когда говорится о молоке, то мы сразу представляем белизну молока, чистоту, потому что Слово Божие никогда не изрекалось по воле человеческой, но изрекали его мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. Так и сказано в Писании. И мы признаем особую святость Библии, книг Нового и Ветхого Завета. Это есть Слово Божие, это и есть Священное Писание. Отцы высказывали иногда некоторые теологумены, с которыми мы не можем согласиться. Например, некоторые отцы молились о спасении злых духов, дьявола. Григорий Ниский молился, например. Имелись и другие теологумены. Наиболее ясное отношение церкви к этой проблеме выразил преподобный Варсануфий Великий. Давайте обратимся к его книге, озаглавленной «Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошение учеников». Вопрос 610. Святой Григорий Ниский говорит, что мучение будет смягчено и окончится. Итак, скажи, отец мой, почему такой человек не говорит справедливо, как прилично было бы мужу святому, сподобившемуся беседовать по внушению Духа Святаго? Также и о рае некоторые отцы и учителя не согласны между собою. И в других главах Писания их можно найти некоторые разногласия. Просим тебя, Владыка, объясни нам сие. Ответ великого Варсануфия. Итак, послушайте, что Бог открыл мне за 3 дня до того, как вы написали мне свой вопрос. Не думайте, чтобы люди, хотя и святые, могли совершенно постигнуть все глубины Божии. Ибо апостол говорит: «Отчасти разумеваем и отчасти пророчествуем». 1 Коринфянам 13:9. Святые, сделавшись учителями, или сами собою, или принуждаемые к тому другими людьми, весьма преуспели, превзошли своих учителей и, получив утверждение свыше, изложили новые учения, но вместе с тем сохранили и то, что приняли от прежних учителей своих, то есть учения неправые. Преуспев впоследствии и сделавшись учителями духовными, они не помолились Богу, чтобы Он открыл им относительно первых их учителей. Духом ли святым внушено было то, что они им преподали? Они об этом не спросили, но, почитая их премудрыми и разумными, не следовали их слов, и таким образом мнения учителей их перемешались с их собственным учением, и святые сии говорили иногда то, чему научились от своих учителей, иногда же то, что здраво постигали собственным умом. Впоследствии же и те, и другие слова приписаны были им. Принимая от других, преуспев и сделавшись лучшими, святые Духом Святым говорили то, что вверялось им, с утверждением от Него, говорили и то, что им было преподано прежними учителями их, не исследуя слов их, тогда как им должно было исследовать оное, и через молитву к Богу и вопрошение просвещенных духом удостовериться, справедливы ли они. Таким образом перемешались учения, и все, что говорили сии святые мужи, их имени приписывалось. Итак, когда слышишь, что кто-либо из них говорит о себе, что он от Духа Святаго, слышанное поведает, то сие несомненно, и мы должны тому верить. Если же святой муж и говорит о вышеупомянутых мнениях, то не найдешь, чтобы он подтверждал слова свои, как бы имел утверждение свыше. Но они проистекли из учения прежних его учителей, и он, доверяя знанию и премудрости их не вопрошал Бога, истинно ли сие». Конец цитаты. Вопрос 611. Почему Бог попустил таким мужам иметь неправильные мнения, хотя они не просили о сём разумении, но почему не дано оно им туне для отвращения вреда, который могут получить впоследствии читающие? Ибо хотя они сами и не проникнулись ни в правой вере, ни в добродетели, но подобные мне слабые и нерадивые, веря им, несомненно, легко могут получить через то вред в неведение сказанного вами, что и святые не могли постигнуть всех таинств, и что они не помолились Богу об удостоверении, справедливы ли оное мнение или нет. Ответ великого Варсонофия. Бог не оставил таких мужей в заблуждении, потому что тот оставляет другого в заблуждении, кого спрашивают о пути, но он не говорит истины. Святые же не вопрошали Бога в молитвах о сём, чтобы узнать от Него истину. Если же говоришь, почему Бог благодатью Своей не воспрепятствовал им в том для пользы других, которые впоследствии будут читать их Писание, то можешь сказать и о всяком грешнике, почему Бог не воспрепятствовал ему Своей благодатью, когда знал, что он грехами своими соблазнит многих, и многие получат через него вред. В таком случае и жизнь человеческая будет уже не свободная, но подверженная насилию. И кто может воспрепятствовать Богу спасти таким образом всякого человека? Что же, разве в Писании не находятся такие изречения, о которые притыкаются неведущие и неразумеющие духовного смысла Писания? Итак, должны ли мы сказать, почему Бог не открыл всем духовного смысла Писания? Чтобы люди не получали вреда, но предоставил святым, бывшим в различные времена, труд изъяснять нужное. Для того-то и поставлены учителя, истолкователи, как говорит апостол 1 Коринфянам 12 глава, 28-30 стих. Как Господь явил нам путь жизни через пророков и апостолов, хотя каждый из них говорил частно. И Бог не вещал исключительно через одного из них, а оставленное одним по воле Божией сказано другим. Так говорил Бог и со святыми, после них бывшими, о чем одни говорят сомнительно, то есть толковывают, а следующие за ними, чтобы Бог всегда прославлялся через святых своих. Конец цитаты. Святой патриарх Фотий также имеет православную оценку ошибочным мнением, встречающимся у святых отцов. Он пишет: «Мало ли было затруднительных положений, которые вынуждали многих отцов частью выражаться неточно, частью говорить по применению к обстоятельствам, при нападении врагов, а иное по человеческому неведению, которому попадали и они. Если иные говорили неточно или по неизвестной для нас причине даже уклонились от прямого пути, но исследований не было, и никто не вызывал их к дознанию истины, мы оставляем их в числе отцов, точно так же, как бы они и не говорили того. Частью за знаменитость их жизни и славу добродетели, частью за непорочность веры их в прочих отношениях, но не следуем тем словам их, где погрешали они». Конец цитаты. Святой Марк Эфесский говорил по поводу тех ошибок, которые имеются в учении святителя Григория Ниского. Он отмечает: «Большая разница между сказанным в канонических писаниях и преданиях церкви, и тем, что было отдельным из учителей, частным образом написанное или даже учением его, так первому священному писанию, как преподанному Богу, мы должны веровать, а второму преданию церкви. Мы не должны, безусловно, веровать или принимать без исследования, ибо возможно, что кто-нибудь и учителем является, и все же не все говорит совершенно правильно. Ибо какая нужда была бы отцам во вселенских соборах, если бы каждый из них не мог ни в чем отступить от истины? В этом, в известной мере, поскользнулись Дионисий, епископ Александрийский, поскользнулся и Григорий Чудотворец, хотя один из них понес мученический венец, а другого самое наименование «давлеет для хвалы». Конец цитаты. Братья и сестры, но есть такое понятие, как согласие отцов. Согласие отцов – это то учение церкви, которое было всегда и везде, на основании Священного Писания. Таким образом, мы Священное Писание проверяем священным преданием, но сам канон Священного Писания мы определяем, какие книги канонические, какие нет, на основании Священного Предания. Поэтому эти понятия, они очень близки, но есть, безусловно, абсолютный приоритет Слова Божия Библии, сказано. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. Это второе послание Петра, первая глава, 19 и 21 стих. Итак, братья и сестры, сегодня мы рассмотрели достаточно важные вопросы. Вопросы, связанные с тем, как о мытарствах говорится, собственно, в житийной литературе. Также мы рассмотрели очень важный для нас вопрос о том, почему некоторые святые отцы, они высказывали мнение по поводу загробной жизни, которые осуждались всей церковью в целом, и почему Господь им такое попускал. Это очень важно понять, почему вот бывают такие затруднения. То есть мы не можем строить свое вероубеждение на отдельном высказывании одного, может быть, даже очень авторитетного святого отца, но должны придерживаться принципа, который называется «согласие отцов». То есть та вера церкви, которая была всегда и везде, в разные времена, и то, что мы говорили о приоритете Священного Писания, это очень важно. Почему? Потому что мы можем найти в человеческих писаниях какие-то ошибки, это естественно, но Священное Писание – это Слово Бога, которое никогда не изрекалось по воле человеческой, но изрекали мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. Не случайно, что когда Господа Иисуса Христа спрашивали, как спастись, Он отвечал на это вопросом, как читаешь. Действительно, как мы читаем Слово Божие? Есть возможность для человека изучать Священное Писание по истолкованиям святых отцов. Вот это самый лучший путь, когда мы именно по толкованием святых отцов изучаем Божественное Откровение. Меня часто спрашивают, каким отцам надо отдавать предпочтение. Все святые отцы, они носители благодати Духа Святаго, но были отцы, у которых были телогумены, частные богословские мнения. И как Варсонофий Великий утверждает, они были очень велики, эти отцы. Если бы они попросили бы Бога объяснить правильно то или иное мнение, то, конечно, Господь бы открыл бы им, в чем неправы были их предшественники и почему им надо было не доверять каким-то их отдельным высказываниям. А в чем, собственно говоря, неправы те люди, которые в настоящее время пытаются исказить православное учение, например, о загробной жизни. Мы должны помнить, что наши предки создали не просто такую какую-то метафизическую систему представления загробной жизни. Они создали икону загробной жизни, икону, то есть образ. И любые попытки разрушить эту икону, повредить эту икону, они граничат с богохульством, когда кто-то берет древнюю икону и начинает рубить топором. Как в манеже, там была какая-то такая акция, там собирались какие-то люди, вот они там иконы рубили, и все возмущались. Но с еще большим рвением мы должны возмущаться, если мы видим, что вот та икона загробной жизни, которая создана нашими отцами, или икона семейной жизни, которая создана нашими святыми отцами на основании Священного Писания, она подвергается пересмотру, и нам вместо классического видения, образа, иконы дают некий новодел и говорят, что вот это более удобно, это более нам подходит, вот здесь мы со всей решительностью должны от этого отказываться. Как сказано в Священном Писании, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему. Но при этом мы не должны скатываться на осуждение отдельных личностей, тех людей, которые действительно, может быть, подобно древним, они не спрашивали у Бога, правильно они учат или нет, а повторяют за некоторыми отцами их ошибки, то, что не стало согласием отцов, и то, что не основано на Священном Писании. И если мы пытаемся как-то вот установить именно истину, то мы должны рассматривать все эти вопросы с разных сторон. Поэтому мы вот будем переходить уже, собственно, к самим мытарствам со следующей передачи, если будем живы, Господь позволит, и мы увидим, какой богатый материал для подготовки к исповеди содержится в описании самих мытарств. И мы постараемся рассматривать грехи на мытарствах с точки зрения святых отцов, с точки зрения Священного Писания, а что говорится о том, как можно справиться с той или иной проблемой. Ибо пока мы живы, есть надежда на исправление. И как святитель Иоанн Златоуст говорил, что дьявол внушает людям, что нету ада и наказания для того, чтобы люди попали в ад и подверглись наказанию. А Бог внушает нам мысль через свое божественное откровение, что есть ад и наказание, с целью, чтобы мы не попали бы в ад и не были бы подвергнуты наказанию. И любой человек, который проповедует или православное учение загробной жизни, или какие-то модернистские взгляды, он должен все-таки ответить перед своей совестью, а для чего он это делает? Как я однажды привел цитату одного западного исследователя этого вопроса, который сказал, тот, кто не верит во всеобщее спасение, тот такой же буйвол, а тот, кто проповедует всеобщее спасение, безответственный осел. На мой взгляд, лучше быть толстокожим буйволом, который несет ношу в служении перед Господом, чем нежели безответственным ослом, который обнадеживает людей своими субъективными представлениями о загробной жизни, подвергая их серьезной опасности впасть в беспечность.
Дорогие наши слушатели, мы просим помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж», рабов Божиих Валентины, Лидии, Алексея, Лидии, Фатины, Николая, Александры, Саввы, Марии, Татьяны, Сергия, Валентины, Зинаиды, Павла, Леонида, Протоиерея Сергия, Параскевы, Веры, Сергия, Ларисы, Дарьи, Ксении, Бориса, прихожан Никола Архангельского храма в городе Балашиха, протоиерея Евгения, Зинаиды, Любови, Алевтины, Лидии, Василии, Сергия, Нины, Зинаиды, Александры, Валентины, Нины, Анны, Нины, Сергия, Валентины, Нины, Ольги, Елены. Прослушайте наше объявление. Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию, серебряную посуду, сувениры, серебро, кресты и панагии, церковные утварь, мощевики, потиры, лжицы, дискосы, иконы, четки, церковные наборы, киоты, подарки для священнослужителей. Бесплатная доставка в любую точку России. Возможен самовывоз. Генеральное представительство в Москве. ООО «Торговый дом Агат». Адрес: Москва, метро Войковская, улица Коптевская, дом 73А, вход со стороны фармацевтического проезда. Сайт в интернете agat-завод.ру. Телефон 649-17-23. Повторяем, 649-17-23, код города 495. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святая Троица». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 30 мая по 4 июня в ВВЦ «Павильон 70». Российский национальный культурный центр имени святителя Василия Великого 19 мая в 15 часов приглашает на музыкальную детскую пасхальную сказку Русского духовного театра «Глаз». У Бога всего много. На первом этаже культурного центра работает православная выставка-ярмарка, на которой вы сможете приобрести иконы, свечи, подарки, продукцию фермерских хозяйств. Наш адрес: Дмитровское шоссе, дом 71. Проезд от станции метро Петровско-Разумовская до остановки «Цветметавтоматика». Телефон 785-97-91. Дорогие братья и сестры, в пасхальные радостные дни приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь можно прикоснуться к святыням, поклониться чтимым иконам, заказать требы в отдаленные монастыри, купить иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты и целебные травы. Ждем с 11 по 17 мая ВВЦ «Павильон 69». Внимание слушателей в Ростове-на-Дону! Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 23 по 28 мая в Ростове. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковные утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. Адрес: проспект Нагибина, дом 30. Телефон для справок 8 863 268 7768. Повторяем: 8 863 268 7768. 14 мая в концертном зале имени Чайковского в 19 часов состоится концерт 14-го международного фестиваля православной музыки в России. Этот концерт проходит в рамках 3-го славянского музыкального форума «Золотой Витязь». В концерте примут участие лучшие известные в музыкальном мире хоры и исполнители духовной музыки. Прозвучат богослужебные светские духовные песнопения Николая Лебедева, фрагменты русско-грузинской литургии и православные песнопения славянских народов. В программе принимают участие такие известные коллективы, как камерный хор «Иваново-Вознесенск» под управлением Евгения Боброва, праздничный хор мужского Данилова монастыря под управлением Георгия Сафонова, детско-юношеский хор «Веснянка» под управлением Любови Алдаковой и ансамбль духовной музыки «Сирин» под управлением Андрея Котова. Повторяем, концерт состоится 14 мая в 19 часов в концертном зале имени Чайковского. Телефон для справок 516-53-44, 516-53-44 и 8-916-324-81-49. Повторяю, 8-916-324-81-49.